самый важный жизненный урок. Дональда Трампа и мать Терезу побуждала к действию одна и та же сила. И я уже слышу ваш вопрос. Ты что, Тони, с ума спятил? Трудно найти более разных людей. Совершенно верно. Их ценности лежат в противоположных концах спектра, но побудительным мотивом были страдания и удовольствие. Их жизнь сформировалась благодаря осознанию, что приносит удовольствие и что причиняет страдания. Основным уроком, который мы получаем в жизни, является тот, который причиняет нам страдания или вызывает удовольствие. Каждый из нас по-разному усваивает этот урок, и отсюда вытекают наши поступки. Что направляло поведение Дональда Трампа в течение его жизни? Он познал, что такое удовольствие, покупая самые большие и самые дорогие яхты, приобретая самые экстравагантные дома, заключая самые выгодные сделки, другими словами, накапливая самые большие и самые лучшие игрушки. С чем в его понятии могло бы быть связано страдание? Во время интервью он признался, что для него самым большим страданием в жизни было бы оказаться вторым во всем. Он приравнивал это к крушению всех своих надежд. В сущности, его огромная побудительная сила в любых достижениях исходила из его стремления избежать именно этого страдания. И это было несравненно более сильным стимулом, чем желание получить удовольствие. Многим конкурентам доставило огромную радость те переживания, которые испытывал Трамп при крушении большей части его экономической империи. Вместо того, чтобы осуждать его или кого-либо другого, включая также и себя, гораздо умнее было бы понять его побуждение и проявить некое сочувствие к его слишком явному страданию. Для контраста возьмем мать Терезу. Эта женщина умела сострадать так глубоко, что когда видела страдания других людей, она страдала вместе с ними. Несправедливость расовой системы глубоко ранила ее. Она заметила, что, помогая страждущим и умеряя их боль, тем самым умеряла и свои страдания. Жизнь матери Терезы получила основной смысл после одного случая, произошедшего в одном из самых убогих районов Калькутты, города радости, до отказа переполненного миллионами умирающих от голода и болезни беженцев. Для нее удовольствие могло бы быть связано с необходимостью пробираться по колено в грязи среди нечистот и у мусора какой-нибудь убогой лачуги, чтобы оказать помощь находящимся там младенцам и детям и облегчить страдания их иссохшим, раздираемым холерой и дизентерией телам. Ее побуждало к действию осознание того, что, помогая другим выбраться из нищеты и болезней, она тем самым облегчает свою собственную боль, что, помогая им сделать жизнь лучше, доставляя им удовольствие, она сама испытывает удовольствие. Ей открылась истина, что посвятить себя служению другим есть высшая награда. Это придавало истинный смысл ее жизни. И хотя для большинства из нас подобное самопожертвование матери Терезы, граничащее с высочайшим смирением, может показаться несравнимым с более чем материальным обликом Дональда Трампа, важно понять, что эти две личности сформировали свою судьбу на основе того, с чем связывали страдания и удовольствие. Конечно, их социальное происхождение и окружающая среда также сыграли свою роль при выборе, но главное, они приняли сознательное решение относительно того, что может служить для них вознаграждением, а что наказанием. С чем вы связываете страдания, а с чем удовольствие в формировании своей судьбы? Одно решение, которое произвело переворот в укладе моей жизни, было принято в раннем возрасте, когда я начал связывать невероятное удовольствие с процессом познания. Я понял, что открытие идей и стратегий, которые могли бы помочь мне формировать поведение и эмоции человека, даст мне в сущности все, чего я желаю в жизни. Это могло бы избавить меня от страданий и доставить удовольствие. Умение разгадать секреты наших поступков помогло мне стать более здоровым физически и установить более глубокие связи с людьми, которых я любил. Знания обеспечили меня возможностью что-то давать, вносить какой-то реальный вклад, оказывать существенную помощь окружающим меня людям, и это наполняет меня чувством радости и удовлетворения. В В то же самое время я открыл для себя еще более возвышенную форму удовольствия – активно делиться своими познаниями. Когда я замечал, что-то, чем я делюсь с людьми, помогает им поднять качественный уровень их жизни, я испытывал высшее наслаждение. Так начала осуществляться цель моей жизни. А какой подобного рода опыт есть у вас, когда страдания или удовольствие способствовали формированию вашей жизни? Когда, например, вы связывали страдания или удовольствие с наркотиками, а это, в свою очередь, оказывало влияние на вашу судьбу. То же самое можно сказать и об эмоциях, называемых сигаретами, алкогольными напитками, интимными отношениями или даже понятиями «дарить» и «доверять». Если вы врач по профессии, то разве не правда, что решение во что бы то ни стало сделать карьеру на медицинском поприще, принятое так много лет тому назад, было подсказано убеждением, что, став целителем, вы будете испытывать к себе большее уважение. Все врачи, с которыми я беседовал, говорили об огромном чувстве удовлетворения, которое им дает возможность помочь людям, уменьшить боль, вылечить болезнь, спасти жизнь. Часто чувство гордости от сознания, что являешься уважаемым членом сообщества, служило дополнительным побудительным мотивом. Музыканты посвящают жизнь своему искусству, потому что ничто другое не доставляет им такого огромного удовольствия. И руководители ведущих организаций научились связывать удовольствие с принятием глобальных решений, которые несут огромный потенциал в создании чего-то уникального, что явилось бы вкладом в жизнь многих людей на длительное время. Подумайте о связанных с болью и наслаждением ограничивающих ассоциациях. Джона Белуччи, Фредди Принца, Джимми Хендрикса, Элвиса Пресли, Дженнис Джоплин и Джима Моррисона. Пристрастие к наркотикам как к средству хотя бы на короткое время избежать боли и получить временное блаженство привело их к полному краху. Они заплатили чудовищную цену за то, чтобы не иметь ни собственного разума, ни чувств. Подумайте о том, какой пример они показали миллионам своих поклонников. Я никогда не пробовал употреблять наркотики или алкогольные напитки. Вы думаете, потому что я такой идеальный человек? Нет. Потому что я был очень счастлив. Одной из причин, почему я никогда не пил крепких напитков, было то, что в детстве я часто был свидетелем отвратительного поведения двух моих родственников, любителей выпить, отчего у меня выработалась ассоциация острой неприязни к любому виду алкоголя. Один образ особенно сильно запечатлелся в моей памяти – воспоминания о матери моего лучшего друга. Она была чрезвычайно тучной женщиной, весила около 135 килограммов и постоянно пила. Как только она напивалась, ей тут же хотелось обнять меня и нести всякую чепуху. И до сих пор запах алкоголя, исходящий при дыхании, от кого бы то ни было, вызывает у меня тошноту. А с пивом была совсем другая история. Когда мне было 11 или 12 лет, я не считал, что пиво – алкогольный напиток. В конце концов, мой отец пил пиво и никогда не делал ничего предосудительного. Просто выпив несколько банок, он становился несколько забавным. Кроме того, я связывал удовольствие с выпивкой, потому что хотел быть как отец. Но могло ли употребление пива сделать меня действительно похожим на отца? Конечно, нет. Но мы часто создаем ошибочные ассоциации своей нервной системы. Нейроассоциации, которые и вызывают страдания или удовольствие в нашей жизни. Однажды я попросил у матери попробовать пивка. Она начала убеждать меня, что от этого добра не будет. Но пытаясь убедить меня в тот период, когда мой разум еще только формировался, а мои наблюдения за отцом так явственно противоречили ее словам, она не добилась успеха. Мы ведь не верим в то, что слышим. Наоборот, мы уверены, что наши понятия подтверждены наглядным примером. И в тот день я был убежден, что начать пить пиво будет очередной ступенью в моем росте как личности. Наконец мать поняла, что я могу пойти и выпить пиво в другом месте, если она не даст мне урок, который я запомнил бы на всю жизнь. В глубине души она понимала, что ей нужно изменить те ассоциации, которые я связывал с пивом. Поэтому она сказала: «Хорошо, ты хочешь пить пиво и быть похожим на отца? В таком случае тебе придется пить его точно так же, как отец». Я спросил: «Что ты хочешь этим сказать?» И она ответила: «Тебе придется выпить полную упаковку из 6 банок». «Нет проблем», — сказал я. Она сказала, но ты должен выпить это прямо здесь. Сделав первый глоток, я нашел, что вкус пива отвратителен. Ничего похожего на то, что я ожидал. Разумеется, в тот момент я не мог признаться в этом, так как было бы задето мое самолюбие. Поэтому я продолжал пить. Покончив с одной банкой, я сказал, ну теперь я надулся пивом как следует. Но мать сказала, нет, бери следующую. Я открыл ее. После третьей или четвертой банки я начал чувствовать боль в животе. Думаю, вы догадались, что затем последовало. Меня вывернуло всего наизнанку так, что я испачкал всего себя и кухонный стол. Это было отвратительно. А еще отвратительно было убирать всю эту дрянь. И теперь у меня запах пива всегда ассоциируется с рвотой и чувством омерзения. Никакой другой ассоциации с пивом у меня так и не создалось. В моей нервной системе укоренилась эмоциональная ассоциация, нейросвязь в виде внутреннего голоса, которая четко направляла все мои последующие решения. В результате я никогда больше не сделал ни глотка пива. Могут ли наши связи, касающиеся удовольствия и страдания, оказывать воздействие на процесс нашей жизни? Конечно. Эта негативная нейросвязь относительно пива оказала влияние на многие решения в моей жизни. Она повлияла на тех, с кем я квартировал, когда учился в школе. Она определила, как научиться получать удовольствие. Я не употреблял алкоголя. Я предпочитал учиться, любил смеяться, заниматься спортом. Я узнал также, как это здорово помогать другим людям. Поэтому я стал в школе тем парнем, которому все шли со своими проблемами. И решение этих проблем доставляло одинаковое удовольствие и им, и мне. Некоторые из этих связей не изменились и до сих пор. Я также никогда не прибегал к наркотикам. По аналогичной причине, когда я был в третьем или четвертом классе, в нашу школу приехали представители из полицейского управления и показали несколько фильмов о последствиях употребления наркотиков. Я видел, как люди стрелялись, теряли сознание, впадали в прострацию и выбрасывались из окон. Еще будучи мальчишкой, я связывал наркотики с чем-то омерзительным и смертью. Поэтому мне никогда даже не приходило в голову их попробовать. Мне повезло в том, что полиция помогла мне сформировать болезненные нейроассоциации даже о самой мысли об употреблении наркотиков. Поэтому я никогда не рассматривал для себя эту возможность. Какой можно сделать из этого вывод? Очень простой. Связывая сильную боль с какими-то поступками или эмоциями, мы ни за что не будем потворствовать им. Мы можем использовать это понимание для того, чтобы направить силу, вызывающую страдания или удовольствие, на изменение любого аспекта нашей жизни. Начиная с перекладывания дел со дня на день и заканчивая употреблением наркотиков. Как это достигается? Допустим, вы хотите удержать детей от наркотиков. Начинать следует еще до того, как они их попробуют, и прежде чем кто-нибудь другой укоренит в них пагубную ассоциацию, а именно, что наркотики дают наслаждение. Мы с женой решили, что наиболее действенным способом обеспечить себя гарантией, что наши дети никогда не станут употреблять наркотики, было бы вызвать у них ассоциацию, связанную с сильным потрясением. Мы понимали, если не объясним им, что это такое на самом деле, то кто-нибудь другой может убедить их, что наркотики помогают уйти от страданий. Для того, чтобы выполнить эту задачу, я позвонил своему старому другу, капитану Джону Рондону из армии спасения. На протяжении многих лет я оказывала Джону поддержку в его работе в Южном Бронксе и Бруклине, где он проводил работу по оказанию помощи бездомным, пытаясь так или иначе поднять их жизненные стандарты, изменить ограничивающие убеждения и выработать новые навыки. Мы с Бекки очень гордились теми людьми, которые стали использовать наши уроки и порвали с бродяжничеством, поднявшись на качественно новый уровень жизни. Во время своих визитов туда я всегда выношу что-то для себя, как напоминание о том, что я счастлив. Это поддерживает мое чувство соответствия тем жизненным принципам, которым имею возможность следовать. Это также расширяет мои планы на перспективу и более гармоничную жизнь. Я разъяснил свою цель капитану Джону, и он организовал для моих детей поездку, которую они никогда не забудут, и которая дала им ясное представление о том, что делают наркотики с человеческой душой. Поездка началась с визита в наводненное крысами зловонное здание, где сдаются комнаты в наем. В ту минуту, когда мы входили, мои дети были потрясены зловонием, которое исходило от залитых и липких от мочи полов, зрелищем наркоманов, блюющих, не обращая внимания на окружающих, девочек-проституток, пристающих к прохожим, и плачем заброшенных голодных детей. Умственное, эмоциональное и физическое опустошение. Вот такая ассоциативная связь выработалась у моих детей относительно наркотиков. И хотя с тех пор им многократно предлагали наркотики, они не притронулись к ним. Полученные ими в детстве мощные нейроассоциации в значительной степени сформировали их судьбу. Если вы расстроены каким-то внешним явлением, то ваше страдание связано не с самим событием, а с вашей оценкой его, и у вас есть сила отменить ее. Марк Аврелий. Мы являемся единственными существами на планете, которые ведут такую насыщенную внутреннюю жизнь. Поэтому для большинства из нас основное значение имеют не события, а скорее то, как мы их интерпретируем. Это и будет определять наши мысли о себе и то, какое это окажет действие в будущем. Одним из факторов, делающих нас такими особенными, является наша невероятная способность адаптироваться, трансформироваться, манипулировать объектами или идеями для получения чего-то более приятного или полезного. И самым главным, среди наших талантов адаптироваться является способность воспринимать непосредственно опыт нашей жизни, связывать его с другими явлениями и создавать из него многокрасочный гобелен понятий, что и отличает наше «я» от любого другого человека в мире. Только человек может изменять свои ассоциации с тем, чтобы, например, физическое страдание в итоге принесло удовольствие, или наоборот. Вспомним одного голодающего забастовщика, заключенного в тюрьму. Отстаивая свое дело, он продержался 30 дней без пищи. То сильное физическое страдание, которое он при этом испытывал, компенсировалось удовлетворением и желанием привлечь внимание всего мира к мотиву его поступка. На более личном, повседневном уровне отдельные личности, которые придерживаются режима интенсивных физических упражнений с целью совершенствовать свое тело, научились связывать удовольствие от результата с тяжестью физических нагрузок. Они преобразовали неприятное чувство необходимости придерживаться строгой дисциплины в удовольствие личного самосовершенствования. Вот почему их поведение постоянно, как и результаты. Несмотря на силу наших желаний, можно положить на одну чашу весов что-нибудь типа физического страдания при голодовке, а на другую – психологическое страдание вследствие отказа от своих идей. Мы можем придать всему более высокий смысл. Можем выйти из камеры Скиннера и взять все под собственный контроль. Но если мы не сможем выработать собственные ассоциации страданий и удовольствия, то наша жизнь будет немногим отличаться от жизни животных или автоматов. Мы будем постоянно реагировать на окружение, будучи неспособными помешать ему определять направление или качество нашей жизни. Это все равно, что сидеть в камере Скиннера, или мы представляли бы собой компьютер общественного пользования, доступ к которому открыт многочисленным любителям программистов. Наше поведение, как сознательное, так и несознательное, направляет страдания и удовольствия, которые проистекают от очень многих источников, сверстников в детстве, матери и отца, учителей, тренеров, героев кино и так далее. Вы можете знать, а можете и не знать в точности, когда происходит эта запрограммированность и создается обусловленность. Толчком к этому мог бы послужить какой-нибудь инцидент в школе, какое-то событие, связанное со спортивной наградой, высокие отметки в школьном табеле или наоборот низкие. Все это внесло свой вклад в формирование вашей нынешней индивидуальности. Я не нахожу достаточно сильных слов, чтобы подчеркнуть важность того факта, что вашу судьбу судьбу будет формировать то, с чем связаны ваши страдания и удовольствия. Пересматривая собственную жизнь, можете ли вы восстановить события, которые сформировали ваши нейроассоциации, и таким образом создали цепь причин и следствий, которые и привели вас к нынешнему положению. Какое значение вы придаете вещам и событиям? Если вы одиноки, то мечтаете о женитьбе, как о радостном путешествии по жизни со своей избранницей, или же боитесь ее, видя в ней обузу для себя? Садясь сегодня за обед, вы будете принимать пищу как нечто необходимое или для получения удовольствия от еды. Мужчины, равно как и женщины, гораздо чаще подчиняются велению сердца, нежели разуму. Лорд Честерфилд.